Дорогие друзья, мы с радостью снова приветствуем вас в Доме антикварной книги в Никитском, в пространстве Московского дома Анны Ахматовой. Я сейчас поймала себя на мысли, думаю, сколько мы не виделись. То есть наши мероприятия раньше были достаточно часто, мы встречались часто. Сейчас мы и себя, и вас не балуем, но мы стараемся, чтобы эти события были не менее яркими, чем были в прошлом году, чем все наши предыдущие мероприятия. Ну и немножечко даем вам передохнуть, набраться силы, прийти к нам, зарядиться положительными эмоциями и получить совершенно уникальную информацию. Как, ну, впрочем, как и всегда, без лишней скромности скажу, да? Ну и сегодня это получается первая наша встреча в наступившем 2019 году, и мы очень рады, что начинается она именно так. Наше мероприятие сегодня, наше событие действительно в своем роде уникально. И сегодня в нашем пространстве здесь речь пойдет об удивительном человеке, как говорили о нем, о человеке, который соединил воедино жизнь и литературу. Писатель Андрей Печерский и чиновник Павел Иванович Мельников или Мельников-Печерский. Удивительная личность, человек, который, с одной стороны, многие годы посвятил государственной службе, действительно статский советник, именно этот титул он выслужил. И в то же время человек, который также, так сказать, как две равновеликие позиции, вот эта государственная служба, которую он отдавал себя, и литература, то есть первый нижегородский фольклорист, собиратель преданий, мифов, легенд, человек, благодаря которому в нашу жизнь вошло сказание о Граде Китеже, о чем мы с вами все прекрасно знаем, и многое-многое другое. Человек, который по роду своей профессиональной деятельности занимался историей старообрядчества и собрал совершенно уникальный этнографический материал, посвященный истории и проблеме, да, вообще этого феномена. Ну и сегодня у нас в гостях замечательный историк, кандидат философских наук Роман Гоголев, который приехал к нам из столь любимого нами Нижнего Новгорода. И он представит свою книгу, свой труд. Это иллюстрированная биография Павла Ивановича, но эта работа основана на, так сказать, колоссальном архиве, на колоссальном архивном материале. Многие основные материалы вводятся в научный оборот впервые, поэтому мы совершенно с удовольствием сегодня прикоснемся к этой монографии, можно сказать, да, к труду биографии, иллюстрированной биографии, монографии, к этой интереснейшей работе. И наше сегодняшнее мероприятие проводится совместно с Государственным музеем Горького Нижнего Новгорода, чему мы тоже несказанно рады, и Павел является сотрудником. Павел, ну я уже в Мельникове, в Печерском, поэтому, да. Роман, конечно, извините, но это такая оговорка допустимая.
По Мельникову.
Оговорка по Мельникову. Итак, я умолкаю и передаю слово Роману Гоголеву, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я, честно сказать, ужасно волнуюсь, потому что было сказано столько слов, и мне кажется, они такие авансированные слова, и не вполне я их достоин. Книга, о которой сегодня пойдет речь, на самом деле, с моей точки зрения, это вообще как бы первая капля, и, может быть, даже первый опыт построения иллюстрированной биографии как таковой, потому что на сегодняшний день Павел Иванович Мельников или писатель Андрей Печерский один из немногих русских писателей XIX века, значительных, у кого, несмотря на его значительный вклад, о котором Наталья прекрасно сказала, нет ни полного собрания сочинений, ни тем более академического собрания сочинений. То есть ни письма, ни документы из архива, ничего, ни его служебные документы даже в полной мере не разысканы, не выявлены и не опубликованы. Я очень тронут, что сегодня с нами Виктор Боченков, потому что это человек, который профессионально занимался Мельниковым за много лет до меня. И, наверное, он согласится со мной в том смысле, что Мельников – это еще такая совершенно неоткрытая планета, и у него еще будет своя обратная сторона Луны. И если говорить о полной биографии, это дело далекого будущего. И поэтому книга, которая подготовлена по заказу замечательного нашего нижегородского издательства «Деком», она вот призвана как-то вот пробудить, может быть, интерес и поставить вопрос даже вот о том, чтобы вернуть Павла Ивановича Мельникова в некую вот такой культурный литературный дискурс, потому что сегодня вводить массу документов, все выкладывать, все прочее, при условии, что интереса к Мельникову как такового еще и даже не наблюдается, наверное, достаточно, ну не преждевременно, наверное, будет слишком смелым. В прошлом году мы отметили 200-летие со дня рождения Павла Ивановича Мельникова. Если вы каким-то образом мониторили средства массовой информации, телевидение, даже канал «Культура», вы заметили, наверное, что практически не было сказано ни одного более или менее развернутого комментария на тему этого юбилея. Другой писатель, его коллега, коллега по Министерству внутренних дел, который родился с ним в один год и умер тоже с ним в один год, Иван Сергеевич Тургенев, вот его юбилей мы все заметили. Вот, это хорошо, и то, может быть, не слишком широко. А вот с Павлом Ивановичем ситуация, к сожалению, сложилась так, как она сложилась. Поэтому сегодня то, что я буду вам рассказывать, это такой первый, может быть, разговор. И да, действительно, есть и архивные материалы, и музейные материалы, и иллюстративные материалы, многие вы увидите впервые. И поэтому название такое, можете ругаться, да, оно звучит как «Странная история чиновника Мельникова и писателя Печерского». Понятно, куда ведет эта отсылка, она несколько провокационна, но если брать такой как бы большой тезис и месседж, это действительно два разных человека, как доктор Джекил и мистер Хайд, в некотором смысле два разных человека, или там доктор Бреннер и Халк, да, вот с Павлом Ивановичем Мельниковым та же самая ситуация. Мельников — это одно, а Андрей Печерский — это совсем другое. Итак, я процедурно должен сказать, в презентации использованы документы и иллюстративные материалы из фондов Института русской литературы «Пушкинский дом», Санкт-Петербург, Государственный орден почета, музей Горького, это наш Нижегородский музей, Центральный архив Нижегородской области, Государственный архив аудиовизуальной документации Нижегородской области, Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека, Нижегородского государственного художественного музея, тут немножко не совсем Павел Иванович, а сын его Андрей Павлович, который художник, и о котором я еще скажу. Ну и, наконец, частные архивы оказались не бесполезны. Это архив, в первую очередь, первого директора музея Горького в Нижнем Новгороде, первого в мире музея Горького, Алексея Ивановича Елисеева. Вот еще один пример, и те крошечки, по которым мне я имею счастье идти, вот человек был неравнодушен к родному городу и к его истории, и я скажу почему. Итак, Павел Иванович Мельников. Сначала, наверное, о контексте, да? Вот я вам покажу 4 портрета, и вы должны знать всех, кто на этих портретах изображен. Это маленькая провокация, потому что мне хотелось подобрать портреты того времени, когда эти замечательные люди служили в Министерстве внутренних дел. Итак, мне нужна помощь зала. Кого вы узнаете? Пожалуйста. Второй Тургенев, абсолютно верно. Дагерротип снят в 1846 году. Представляете, это, ну, понятно, что он колорирован, да, художниками, но тем не менее, да. Вот таким Иван Сергеевич Тургенев состоял на службе в Министерстве внутренних дел. Его непосредственным начальником был человек, которого вы видите слева. Кто догадается, кто это? Но вы его привыкли видеть с бородой, старцем.
Понятно.
Да, это Владимир Иванович Даль.
Да.
Дальше. Третья фигура. Знакома вам? Абсолютно верно. Михаил Евграфович Салтыков. И, кстати, да, замечаете, да, Михаил Евграфович Салтыков – это чиновник, как Павел Иванович Мельников, чиновник, да, а Салтыков Щедрин, да, это совершенно другой персонаж, это писатель, так, как и Андрей Печерский. Ну и, наконец, последний, с этим проще, это Иван Александрович Гончаров. Тоже, да, известный писатель, да. Ну, извините, да, не очень фотография, да, вот, как бы, Иван Александрович, наверное, тоже был недоволен, я думаю. Тем не менее, я хотел заострить ваше внимание на том, о чем писали многие современники, и в том числе Павла Ивановича Мельникова. Есть такой очень, знаете, такой оправдательный комментарий сына Андрея Павловича, который говорил, ну, конечно, папа всю жизнь мечтал заниматься литературой. Ну, конечно, он великий писатель. Конечно, он хотел быть, ну, вы понимаете, дворянину в середине 19 века было невозможно и, главное, неприлично не служить. И поэтому вот... Посмотрите, вот эти все достойные люди и великие наши писатели, каждого в свое время позвала литература. Да? Владимир Иванович Даль был правой рукой Льва Алексеевича Перовского, я о нем еще скажу, без которого Перовский вот просто не мог обойтись. Это и глава канцелярии, и личный секретарь, и человеку, которому все можно было доверить. И в конце концов, даже Владимир Иванович Даль, с его абсолютной вот этой пунктуальностью, педантичностью датчанина, он вынужден был уволиться из Министерства внутренних дел, потому что его ждал словарь. Вы же понимаете, надо, кто-то же должен заниматься, да, с словарем, толковым словарем живого великорусского языка. Иван Сергеевич Тургенев, да, про него замечательные ходили анекдоты, что Иван Сергеевич Тургенев был человеком суперобеспеченным, и вообще как бы и на службу-то ему было не надо, и жалований-то он как бы и не получал, и вообще опаздывал. И тут Владимир Иванович Даль на него как наехал один раз, два, что это вы опаздываете, Тургенев, да как вы смеете? И тут, ну, понимаете, ну что же такое мне какой-то тут выговаривает, да? Вот, взял и уволился, да, проработав полтора года. На самом деле ситуация, конечно, была сложнее по той простой причине, что Иван Сергеевич Тургенев искренне хотел работать с Перовским и до конца жизни даже несколько преувеличивал свои отношения с Перовским и гордился ими, но вынужден был уйти, потому что ему тоже пошла позитивная критика на то, что он пишет. И когда у тебя вот здесь тебя хвалит Белинский, да, а тут тебе говорят, отнеси бумажку, да, напиши отчет, ну, понимаете, писать отчет или писать большую литературу, да, вот для этих замечательных полок, но это две большие разницы. И, наконец, Михаил Евграфович Салтыков, да, который чуть не выслужил действительного статского советника, но это человек, обладавший поразительным системным мышлением именно как чиновник, потому что я имел радость знакомиться с его служебными документами, и там, например, докладная записка о мерах пенсионного обеспечения ветеранов войны 1812 года. То есть Россия после Крымской войны встала перед проблемой, естественно, обеспечения ветеранов, инвалидов и так далее. Чиновнику особых поручений Михаилу Евграфовичу Салтыкову такой отчет был заказан, и 60-страничный отчет был написан, и там действительно он как бы по всем нормам дела производства того времени был сделан блестяще. И, конечно, человека тоже позвала литература. Вы эту историю знаете, в отличие от Павла Ивановича Мельникова, который несколько кокетливо говорил, ох, я сейчас напишу, и меня же закроют, выгонят из министерства. Да, при этом он ничего такого, конечно, не писал на самом деле. Вот Михаил Евграфович Салтыков удержаться-то не мог. Не мог, и мы все это знаем. И, конечно, да, он тоже эпизодически присутствовал в министерстве, но вот в конце концов тоже предпочел литературу. Но Иван Александрович Гончаров — это чиновник, который послужил и в департаменте внешней политики, если вы помните, фрегат «Паллада», это служебная командировка, это не просто так вот погулять, выйти, бананов поесть и под себя шкурки сложить, вот, это дело серьезное. И Петр Александрович Валуев, министр, при котором он работал, позвал Ивана Александровича, чтобы несколько уязвить Павла Ивановича Мельникова. Он позвал его на должность редактора газеты «Северная почта». Это был орган Министерства внутренних дел. Валуев был министр очень интересный. Он был один из тех, кто понял силу четвертой власти и понял значение правильного позитивного пиара для органов государственной власти вообще. Поэтому окружение, в котором находился Мельников, это не вот, знаете, вот такие скучные чиновники, он тосковал, выл на луну, пел фольклорные песни, надевал лапти, играл на гармошке. Нет, конечно, среда была несколько другая, чем вот мы как бы так вот с первого этого самого привыкли думать. Итак, вот министры внутренних дел, при которых имел счастье послужить Павел Иванович Мельников. Ну, конечно, вот этот Лев Алексеевич Перовский, это вообще замечательно и, наверное, ключевая фигура для карьеры Мельникова. Лев Алексеевич Перовский был, ну, как сказать, внебрачным сыном Алексея Кирилловича Разумовского. Ну, понятно, да, Алексей Кириллович на старости лет встретил любовь всей своей жизни, от которой у него было пятеро детей. Он владел усадьбой Перова, поэтому они все стали перовскими. Многие из них выслужили графский титул. И Лев Алексеевич Перовский, Владимир Алексеевич Перовский – это фигуры для политического небосклона XIX века сверхзначимые. Лев Алексеевич, по отзывам современников, был абсолютно прямой человек, он говорил в лицо все, что он думал, и даже когда ему предложили в какой-то момент послужить в Министерстве внутренних дел, на имя государя он подал записку, минуточку, это Николай I, это конец 30-х годов, которая называлась, не поручусь, например, о недопустимости сохранения крепостного состояния в России. Вы понимаете, это конец 30-х годов. И сказали: о, отлично, это то, что нам нужно. И он пошел в Министерство внутренних дел, он стал министром, он был министром уделов, стал министром внутренних дел, потом опять руководил департаментом уделов. Это человек, которого хвалил даже Герцен, понимаете? То есть это был настолько, не сказать либеральной фигурой, но настолько трезвомыслящий и перспективно мыслящий государственный человек, работавший по 14-16 часов и изводивший всех вот этой своей трудоспособностью, он, конечно, не дожил, он умер в 56-м году, он не дожил до реализации вот этого замысла по отмене крепостного права, но он сделал колоссальную черновую работу, чтобы этот день приблизить. Лев Алексеевич Перовский был братом не только Владимира Алексеевича Перовского, который был генералом и военным губернатором Оренбурга, но он еще был братом Алексея Перовского, которого вы знаете все как Антония Погорельского. Антоний Погорельский, черная курица. Вот, это вот одна семья. Семья, которая действительно оставила глубокий след в истории России. Вот сегодня, я надеюсь, мы потихонечку начнем это имена возвращать. Бибиков, тоже замечательный министр Иван Гаврилович Бибиков, он реально настоящий герой. То есть он во время Бородинского сражения, когда он указывал рукой, это выглядит как апокриф, но это на самом деле так, когда он рукой указывал направление удара для резервного полка, в этот момент в руку ему попадает ядро и отрывает руку. Он становится адъютантом государя-императора, И, ну, поймите, то есть, когда тебе уже почти 40, ходить в адъютантах уже как бы, ну, не того, он становится сначала киевским губернатором, и там прославился замечательными анекдотами, когда он выступал перед студентами, говорите, ребята, лучше пейте, гуляйте, ходите по домам терпимости, главное, не ходите к нигилистам, да, а так все остальное, картишки, это же наше все. Вот, при всей такой, казалось бы, вот военной прямоте, да, и некоторых, скажем так, перегибах отдельных на местах, как министр он оказался чрезвычайно мудрым и дальновидным, потому что именно Бибиков продвинул на должность товарища министра внутренних дел Николая Алексеевича Милютина, который был автором первого текста манифеста об отмене крепостного состояния в России. Кроме того, на плечи Бибикова легла ужасная совершенно миссия на министерском посту. Он отвечал за обеспечение тыла и обеспечение фронта во время Крымской войны 54-55 года. А, как вы понимаете, Министерство внутренних дел занималось этими вопросами напрямую. Железные дороги тогда еще не были такой колоссальной махиной, как сейчас. Там еще не было ни таких сетей, не было шубохранилищ. Поэтому, естественно, железные дороги тоже находились под Министерством внутренних дел. Бибиков с этой задачей блестяще справился. Передал он этот пост человеку, про которого вообще можно... Это мой любимый персонаж, это Сергей Степанович Ланской во всей этой истории. Ну, вы поймите, 55-й год, Николая Павловича не стало. Значит, на престол всходит Александр II, император, все просто ждут, вот сейчас сразу будет манифест, либо после обеда, нет, после обеда не получается, значит, завтра точно будет манифест, и реформа будет, и вообще просто и не взойдет солнце больше, ни над какими крепостниками. И вдруг на должность министра внутренних дел назначается 68-летний Сергей Степанович Ланской, который говорит очень медленно, делает вид, что он еще не все понимает и не все расслышит. У него на щеках румяна, а парик присыпан, значит, вот. И все думают, откуда, из какого нафталина доставили этого екатерининского вельможа? Это же скандал, что происходит? А оказывается, Сергей Степанович просто прошел ниже уровня радара. Никто не заметил, как за его спиной Милютин и его компания работали над манифестом. И когда уездные предводители дворянства, которые с тысячами душ реальных, не чичиковских, приходили и говорили, Сергей Степанович, ну вы же с нами, это же не пойми, что это... Милые, да вы что, какая отмена? При мне, да вы что? Вот. Естественно, при нем и происходит отмена крепостного права. Да? То есть, вот, если про Перовского говорили, что Перовский идет по России, а за ним, значит, тень Пугачева, то про Ланского никто даже не мог подумать, что он это сделает. Он просто всех предал. Значит, были из молодых дворян, чуть ли не заговоры строились, чтобы вот эту вот старую лису, вот ее пристрелить, так сказать. Вот. И он, конечно, попросился на покой, император легко им пожертвовал, потому что в 72 года уже хочется, знаете, пожить для себя. Он через год его не стало, но это действительно великий тактик, который умел в правильной ситуации делать именно тот вид, который от него ожидали. Но при всем при этом он очень здорово и очень профессионально работал с документами. И я понимаю, что Милютин и компания работали над документами, но тем не менее, там, где есть правки Ланского, они всегда очень по существу. Петр Александрович Валуев, вот такая вот настоящий англичанин, педант, не просто погулять вышел, он очень правильно встроил всю свою жизнь. Когда надо, входил в околодекабристские кружки вместе с Лермонтовым. Когда надо, он познакомился с Жуковским. Когда надо, женился на его дочери первым браком. И именно с него, как считает литературоведы, написан Петр Гринев в «Капитанской дочке». Пушкин был знаком с Валуевым. Валуев был предельно честный человек. предельно прямой и по темпераменту очень флегматичный. И его конфликт, который произойдет с Павлом Ивановичем Мельниковым, это еще и конфликт темпераментов. Потому что Павел Иванович, он был человеком энергичным, ему все хотелось сделать, все сразу. Вот. А Петр Александрович Валуев все искал вот эту систему сдержек. Поэтому он пригласил Гончарова, да, чтобы... Знаешь, у нас в России есть другие писатели, которые тоже могут работать на Министерство внутренних дел. Ну и, наконец, Александр Егорович Тимашев. Это тот человек, при котором взрывообразно пошло строительство железных дорог в России. И вот здесь-то Павел Иванович Мельников, его одно из последних поручений по Министерству внутренних дел, он должен был решить, как пойдут железные дороги от Нижнего Новгорода. И то, что через его любимый Семенов, город его детства, на Киров, Екатеринбург, Пермь пошла железная дорога, это тоже заслуга русского писателя Павла Ивановича Мельникова. Это он развернул железную дорогу на север и понял стратегическое значение Екатеринбурга и Перми для развития российской промышленности. Да, его замысел был реализован даже еще после революции, ветка достраивалась, но, видите, он действительно оказался прав на 30 с лишним лет вперед. Итак, теперь мы переходим к нашему герою Павлу Ивановичу Мельникову. Это дом, где родился Павел Иванович Мельников. Вы представляете, он жив до сих пор. У него очень печальная судьба, потому что вот буквально перед отъездом моим сюда на встречу с вами в доме рухнула крыша, и там все потекло, там живут люди. И рухнул, конечно, он над квартирой Елены Сергеевны Бормотовой. Елена Сергеевна Бормотова является потомком адвоката Рождественского. Сын Рождественского был женат на новелле Чириковой, дочери Евгения Николаевича Чирикова. Да, 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 это все вот один литературный кружок. Павел Иванович Мельников родился в этом доме, очень интересно. Его отец женился на дочери владельца дома. Ну, собственно, Павел Иванович принял этот паттерн как рабочий, он тоже в свое время впоследствии женился на дочери владельца дома, который он снимал. Его Павел Петрович Сергеев, его тесть, был человеком очень незаурядным, по той простой причине, что всю свою жизнь он ветеран нескольких войн. В последнюю часть жизни он посвятил тому, что работал капитаном-исправником. Ну, служил, извините, капитаном-исправником. Представляете, что такое капитан-исправник? Или пояснить кратко? Да, капитан-исправник, вот наиболее как бы близкая параллель. Все смотрят американские фильмы, знаете, там такие шерифы, да, такие, значит, эти самые. Шерифы, это есть федеральная полиция, которая подчиняется федеральному центру, да, а есть шерифы, которые, вот, по крайней мере, на пространстве вот того же самого 19 века, избирались из своей среды. То есть это были люди, которым доверяли местные там фермеры, землевладельцы и так далее. Это люди, которым действительно, которые имели большой кредит доверия. Обычно дворяне брали и нанимали для вот функции такого, ну, административного надзора и разбора мелких каких-то криминальных ситуаций или спорных кого-то из обедневших дворян, у кого был кредит доверия и кто был человеком чести. Вот Павел Петрович Сергеев был человеком чести, но чем он выделялся, может быть, среди других капитанов исправников или земских урядников, он отличался тем, что у него была колоссальная по тем временам библиотека. Ну, по крайней мере, по воспоминаниям самого Павла Ивановича. Это были книги и на французском языке, это были книги на русском языке, это были сотни и сотни томов. Для человека, которому как бы по основной деятельности это не очень надо, это действительно большая и впечатляющая, большой впечатляющий бонус. Как я уже сказал, родился Павел Иванович в этом доме. Это произошло по новому стилю 6 ноября 1818 года. Вокруг даты были бесконечные мистификации, пока наконец в 60-х годах не была найдена оригинальная метрика. Почему-то Мельников все время менял дату своего рождения. Ему вот как-то вот хотелось то в автобиографии так, в документах так. Вот. А крестился он практически на этой же самой улице. Это Тихоновская улица, не сохранившаяся сегодня Сретенская церковь. Это слайд, собственно, Карелина Андрея Осиповича, фотография. Он из фондов нашего музея, уникальный снимок. Здесь вы видите кусочек Нижегородского Кремля до реставрации, вот эта церковь. Здесь, в этой церкви, его крестили. И сразу, практически после крещения, тесть сосватал своего зятя на должность Ивана Ивановича Мельникова, на должность Лукояновского капитана-исправника, и отправляются они в Лукоянов. Тут было несколько как бы приятных бонусов. Недалеко в Ордатовском уезде жил брат Ивана Ивановича, Николай Иванович Мельников. То есть тут как-то семья потихонечку сместилась на юг Нижегородской губернии, но продолжалось это, в общем, недолго. Продолжалось это недолго по той простой... Извините, пожалуйста, что-то у меня... Продолжалось это недолго по той простой причине, что Павел Петрович Сергеев ослеп. Он заболел, и он вынужден был выехать из Нижнего Новгорода, купить себе дом в Балахне. Поселился он рядом с другим книжником, купцом Латухиным. Купец Латухин во время того, как Карамзин пережидал войну 12-го года в Нижнем Новгороде, купец Латухин дарил Карамзину разные древности, документы. Вот. И Латухинская степенная книга, о которой мы все слышали и знаем, это тоже вот из кружка вот этих вот любителей чтения, любителей древности, Латухин Сергеев. Из Лукоянова семья вынуждена выдвинуться в Балахну, это чуть, значит, выше по течению Волги над Нижним Новгородом, и проезжают они поместье, собственно, вот этого брата Николая Ивановича Мельникова, это поместье Миякуши. И он не помнит своего дядю, он не помнит ничего, он помнит только одну сцену, он помнит свою бабушку Елизавету Ивановну Мельникову. И бабушка, значит, она вот вся купается в цветах, у нее был собственный флигель, она сидит. Я сейчас объясню, почему я про это рассказываю. И бабушка возлагает руки на своих внуков и говорит: «Деточки милые, растите, пожалуйста, растите, и главное, не будьте как дедушка». Вот это, да, это такое проклятие семьи Мельниковых. Дело в том, что Елизавета Ивановна Мельникова имела просто чудовищную судьбу. Вот мать отца Ивана Ивановича Мельникова. У нее было все. У нее был муж, муж, который служил в гвардии, муж, который был все время на виду, служил в Петербурге, служил в Казани. И вдруг его заносят в Екатеринбург, где он влюбляется в дочь безвестного чиновника и оставляет свою семью с четырьмя детьми. Более того, он венчается вторым браком, тайно, какие-то там вот эти все. И еще через год до кучи его убивают в какой-то там очень странной, сомнительной истории в Петербурге. То ли дуэль, то ли не дуэль, но, в общем, вот застрелен. Вот. И самое интересное, что по завещанию как бы все достается вот этой второй незаконной жене. И пока вот это вот все, вот эта тяжба шла, вот это все, Елизавета Ивановна, вот эта маленькая старушка в черных кринолинах, сидящая и возлагающая руки, она подняла одна четверых детей. В абсолютной нищете. Поэтому, например, отец Павла Ивановича Мельникова не получил образования университетского, хотя рос в Казани, жил в Казани. Университет открывался на его глазах, но не было на это никаких средств. И только своей доблестью, своими подвигами на войне